Может быть, давайте мы так поступим. Вот иногда бывает при проведении членских собраний, когда избирают служителей в церкви, прочитывают эти места Писания, но они, оказывается, некоторые слова, некоторые качества не для всех понятные. И иногда просят пояснить, а что это означает, что это означает. Может быть, в этих списках, в первом послании Тимофею 3 глава и Титу 1 глава, может быть, для кого-то тоже встречаются из здесь присутствующих братьев тоже какие-то слова не совсем понятные, или их значение, или какое качество подразумевается по тем или иным словам. И, может быть, хотели бы в первую очередь, чтобы на эти слова обратить внимание. Или, ну, какое-то слово может быть и понятное, но хотелось бы, может быть, больше порассуждать, что это значит, как это качество практически в жизни кандидата или служителя, или вообще брата, члена церкви должно проявляться. Может быть, давайте мы сейчас вот так поступим. Я, как вам уже говорил, у меня 29 этих качеств выписано, те, которые перечисляются в этих главах, в третьей главе первого послания Тимофею, в первой главе Титу. Я прочитаю этот список из 29 качеств, которые у меня записаны, и если кто-то из вас желает на какое-то вот сейчас обратить внимание или своим мнением поделиться, или, может быть, спросить мнение братьев, что это за качество, как оно в жизни должно проявляться и почему это качество требуется от служителя, почему вот именно в Писании говорится, что епископ должен быть таким. Итак, вот вместе над этим порассуждаем. Будьте внимательны, я читаю. Ну, в той последовательности, как я для себя выписал, не обязательно, что они строго там идут в такой очередности. Непорочность, правильное семейное положение, трезвость, целомудренность, благочиние, честность, страннолюбие, способность учить, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, тих, миролюбие, не сребролюбив, способный управлять своим домом, способный воспитывать детей, не из новообращенных, имеющий доброе свидетельство от внешних, не двоязычен, не дерзок, не гневлив, любящий добро, справедливый, благочестивый, воздержанный, здравый в вере и учении, способный наставлять и имеющий способность и силу обличать. Это вот качества, которые я увидел в этих местах Писания, которые выписал в этот список. О некоторых из них мы в прошлом году рассуждали. Кто-то тоже задавал вопросы, что значит это слово или это качество. О некоторых просто по порядку шли. Если вот для кого-то в этом списке прочитанном, в этих местах, что-то, может быть, является особенно трудным и нет, может быть, такой ясности, что это за качество, почему оно здесь указано, как оно в жизни проявляется, можете сейчас спросить, задать вопрос не мне только, а для общего рассуждения, чтобы нам прийти к каким-то выводам, чтобы более правильно понимать. И чтобы, конечно, в первую очередь свою жизнь в свете этого проверять. Ну и в том числе, когда, может быть, кто-то из нас уже как служитель в церкви посмотрит на братьев, чтобы рассуждать о ком, предложить какую-то кандидатуру в церкви для рассуждения, чтобы мы знали, каким должен быть служитель, каким качеством должен соответствовать. Если у кого-то есть, на что-то вы хотели бы из этого особенно обратить внимание, пожалуйста, скажите, какое качество вас... Да, пожалуйста. Юрий Иванович, спасибо за поддержку. Все проснулись, все ободрились. Братья, значит, вопрос состоит в том, в этом списке качеств, требующихся от служителя написано «не бийца». И вот звучит вопрос. Брат-христианин, ударивший другого брата, ну, независимо, регента или просто хариста, может быть, в следующий раз, может, харист попадется ему под руку, относится ли к нему эта характеристика «бийца» или что под этим словом понимать? И в целом, ну вот как мы поняли, стоит вопрос. Мы, конечно, сейчас не будем принимать здесь решение, и брат Сергей отсюда не повезет. Готовое решение, что в Миннеаполисе на братском решили «не может быть». Или наоборот, «простим ему и может быть». Братья, ну а в целом, как вот в этой ситуации быть? И подходит ли под него это слово «бийца»? Или кого мы понимаем тогда под этим словом? Пожалуйста, Тимофей. Хорошо, и твое мнение какое? Ну да, скажем так, вот мы говорили на предыдущем уроке, что если христианин совершил грех, ну скажем, блуда, да, или равный ему, и был наказан, то он уже никогда рукоположен не может быть. А в этом случае это более такой грех мягкий, что ли, легкий, или что здесь, ну, прошло какое-то время, и уже можно рукополагать, или такие же требования останутся, что и в этом случае нельзя. Кстати, здесь может быть попутный такой уточняющий вопрос. В то время он понес за это какое-то наказание? У харистов попросил прощения, церковью этот вопрос не рассматривался, он никакого наказания не понес. Угу. Да, пожалуйста, Михаил. Можно микрофон взять.
У нас в объединении был подобный случай. Был подобный случай в объединении. Ударил не регента, а подростка ударил. Вот. И, ну, это в молитвенном доме. Вот, крепко там ударил. Рассуждали о его не только этом поступке, а вообще вот его поведении, с чем оно связано. И церковь пришла к выводу, что он должен понести наказание. Это для его же блага, потому что такой, ну, горячий человек. Он понес церковное наказание, месяца три был на взыскании, огорчился немного, потом поблагодарил церковь, сказал, что это время было для меня подумать, поблагодарил церковь, его восстановили. Прошло еще время, несколько лет, он сейчас проповедь говорит в церкви, вот, и подросток этот не затерялся тоже в церкви. И стал вопрос рукоположения, и о нем даже не рассуждали, потому что рукополагающий объявил, что кто был на церковном взыскании, тот, хотя он активный, может быть, и рассуждали, но так как в свое время разрешили эту конфликтную ситуацию, поэтому вопрос не стоит. И Константин Андреевич очень правильно подметил, какая реакция была на это событие. Все-таки это криминальное событие в одной местности тоже. Вот случилось, ну, давайте помилуем, давайте, а брат говорит, слушайте, а если бы этот же случай произошел в мире, что было бы? Ну, там есть статья до 7 лет. В мире до 7 лет, а у нас давайте помилуем. Вот, мы
должны... Еще 4 года ему ждать.
Да, поэтому нужно с рассмотрением, дай Бог мудрости, чтобы...
Да, пожалуйста. Ну, именно из-за этого случая или по другим еще?
Нет, именно из-за этого.
Именно из-за этого, да? Ну, я сейчас, пока вот слушал, кто говорил, у меня такие примерно рассуждения были, что поскольку в то время этот случай не рассматривался на членском собрании, церковного наказания не было, то сказать, что нельзя к этому вопросу никак вообще подходить, нет, он не был наказан, поэтому, в принципе, может вставать этот вопрос, может рассматриваться, но я так и думал, что, скорее всего, при рассмотрении его кандидатуры в церкви возникнут сложности, то есть, скорее всего, многие люди будут, те, которые знали об этом, скорее всего, люди будут против этой кандидатуры, похоже, так оно и есть. Хотя, конечно, нет, нисколько его не оправдывая, я же его и не знаю, и даже не представляю, о ком идет речь, но немножко другой стороны хотел коснуться, что, братья, здесь вот говорится, и не гневлив, не дерзок, то есть от служителя эти качества требуются, потому что, иногда бывают такие люди, которые стараются даже служителя, редко, но встречаются, которые стараются даже служителя как-то спровоцировать, как-то вывести из себя. Иногда и бывает так, знаете, особенно среди детей, мы же все отцы, родители знаем. Иногда бывает так, что один другого там что-то подзадевает, тот уже разозлился, не выдержал, тух того. А родители сильно не разобрались, кто виноват. Тот, который ударил, да, тот виноват. А может быть, больше виноват тот, который его все там доставал, и тот уже не выдержал. Бывает иногда так. Один служитель, один пресвитер в большой церкви рассказывал, говорит, было братское. Планировалось на этом общебратском в церкви рассмотреть какие-то вопросы. И он говорит, я пришел на это братское, помолились, начали рассуждать над вопросами, не понимаю, что происходит. Один брат противоречит, наперекор идет, все, что я не скажу, он встает тут же, все по-другому. Говорит, не пойму, что происходит. Перешли к другому вопросу, опять все повторяется, опять этот брат нагнетает обстановку, противоречит. Кое-как, он говорит, до конца братского ничего не смогли решить. Говорит, я приехал домой, помолился и думаю, позвоню этому брату. Звоню ему, говорит, спрашиваю с ним, слушай, что с тобой сегодня случилось? Что ты так себя ведешь? А он таким полушутливым тоном говорит, да знаешь, я что-то сегодня перед братским подумал, а ну-ка я испытаю пресвитера нашего. Буду сегодня все наперекор говорить. Что он скажет, я все по-другому буду говорить. И посмотрю, как он будет себя вести. Хватит у него выдержки, терпения, как он проявит себя. И я, говорит, целое братское так и вел себя. Брат говорит, спасибо тебе, что ты учишь меня, воспитываешь. То есть, и так бывает. Поэтому вообще, братья, я думаю, что, конечно, даже для христианина, а тем более для служителя, это, скажем, еще, все равно мы иногда как будто какое-то делаем такое снисхождение или как бы скидку, что ли, такую, что, Писание писалось в первую очередь людям того времени, той местности, куда было адресовано это послание. И как-то можно даже понять, скажем, в первом веке члены церкви это были в большей мере люди, которые они еще вчера, в недавнем прошлом, были идолопоклонниками, были язычниками, ничего не знавшими вообще о живом Боге, и они услышали проповедь Евангелия, узнали о Христе, они обратились, но у них с прошлого остался серьезный багаж этого многовекового языческого наследия, на генном уровне что-то передавалось, и им нужно было это писать, что не бийца, не сварлив должен быть. Но мы же в основном сейчас в церквах наших чаще всего рассуждаем о людях, у которых они в третьем, четвертом поколении верующие, у них и дедушки, и бабушки были в церквах нашего братства. И нередко, когда решается вопрос кого, избрания кого-то, узнаешь, у него оказывается и отец, ну или там и отец мог быть служитель, и дед служитель был, и мы часто видим, что такая уже тянется родословная линия. И если люди с таким уже христианским багажом, родившиеся и воспитанные в христианской среде, и вдруг человек ведет себя так, то ну, о каком служении для него может идти речь? Не биться. Хорошо, может быть, еще на какое-то качество кто-то хотел бы обратить особое внимание, порассуждать, или на то, на что я обратил внимание, поделиться. Значит, братья, как-то меня вот в последнее время, может быть, в связи с тем, что мы разбирали в нашей церкви первое послание Петра на наших церковных разборах, вот буквально в прошлый вторник мы закончили это послание, ко второму будем переходить теперь. И в пятой главе рассуждали над таким стихом, всем он хорошо известный вам, и думаю, что большинство из вас его наизусть знают. Апостол Петр пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И вот слово «трезвитесь», и оно еще в разных местах Писания встречается. В одном месте, например, апостол Павел писал: «Отрезвитесь». Что дальше? «Отрезвитесь, как должно». И вот слово, и здесь, где список качеств служителей, то тоже говорится, что епископ должен быть трез. А потом еще говорится «не пьяница». Буквально в следующем стихе говорится «не пьяница». То есть, когда мы эти два места сопоставляем, да, эти два стиха, то мы понимаем, что если говорится «трезв», то здесь речь не идет об употреблении алкогольных напитков, вина или чего-то другого. Об этом говорится ниже, когда говорится «не пьяница». Да? То есть, что мы понимаем и как вот сделать оценку, скажем, или глядя уже на служителя рукоположенного, который совершает служение, он трезв или нет, или кандидат, кандидатура чья-то рассматривается, как вот в этом отношении проверить, убедиться, он трезв или нет. Но противоположная трезвости что? Опьянение, да? Ну, мы же понимаем, что в наших церквах, тем более те люди, которые там, может вопрос встать избрания на служение, они алкоголь не употребляют. А вот как в этом смысле трезвости? И вообще, что мы понимаем, что мы видим под этим словом «трезв»? Какое это качество служителя или характеристика служителя скрывается за этим словом? То есть, да, братья, трезвость – это способность реально оценивать окружающую обстановку, адекватно оценивать. Опьяневший человек, он видит все в каком-то искаженном виде, он нереально воспринимает то, что происходит вокруг. Оценку каких-то событий, каких-то действий он тоже не может сделать верно. Ну, как это к служителям применимо в духовной жизни или вот в христианстве? Как это применимо, трезвость? В чем она может проявляться? Или наоборот, когда можно сказать, что да, у этого брата трезвости не хватает, у него какой-то нетрезвый взгляд на вещи? Как это может проявиться? Реалистом, да. Ну вот знаете, братья, недавно с одним случаем таким соприкоснулся, что один брат говорит: ну у нас маленький молитвенный дом, нам надо расширяться, нам надо, мы вот там уже имели встречу с одним американцем, он нам пообещал за 1,5 миллиона дом молитвы построить. Я говорю: ну а разве вам это будет под силу за 1,5 миллиона? Он говорит: да, я посчитал, что если в нашей церкви все будут сдавать десятину, у нас каждый месяц будет 25 тысяч сбор. Он подсчитал, что если все будут сдавать десятину, я говорю: а сейчас у вас сколько сбор каждый месяц. Он говорит, ну сейчас мы 7 тысяч собираем. Ну, как вы думаете, это трезвый взгляд такой? Или немножко это, ну, брат нафантазировал себе? И теперь он это будет стараться в церкви всем внушить, что нам под силу за 1,5 миллиона дом, потому что мы по 25 тысяч в месяц можем сдавать. Я говорю, ну, в лучшем случае, ну, пару тысяч еще добавь, если вы будете постоянно напоминать, убеждать людей, что надо побольше сдать, ну, 10 соберете. Но 25 вы не соберете. Вот как Павел сказал, надо реалистом быть. А то можно, если служитель вот так, ну, нереально смотрит на вещи, можно церковь в такое трудное положение поставить. Поэтому от служителя и требуется, чтобы трезв был. Может быть, еще как-то это может... Да, Миш. В русском переводе здесь идет два подряд. Трезв, целомудрен. Но я думаю, в целом мы уже к этому качеству тоже перейдем. Целомудрен, братья, не для того, чтобы, может быть, объяснять, что значит это качество, что означает это слово, а для того, чтобы как-то особенно заострить наше внимание, что это тоже очень важное качество, которое требуется от служителя. И отсутствие этого качества – или, может быть, не очень такой строгий подход к себе в этом вопросе, он может послужить серьезным препятствием в служении. То есть служитель должен в этом вопросе быть тоже очень ответственным, даже в маленьких деталях. Не помню, я на прошлых курсах, может быть, когда-то приводил такой этот пример. Как-то я вот смотрю, даже в молитвенном доме, однажды сидит брат-служитель и беседует с сестрой, ну, там она значительно моложе его возрастом, они сидят на скамейке, и он вот так положил руку на спинку скамейки, ну, получается, его рука у нее за спиной. Братья, со стороны смотрится, никуда не годится. Я понимаю, он просто, скорее всего, может быть, даже не придавая никакого значения, просто механически или, как говорят, машинально положил руку на скамейку, но рука оказывается за ее спиной со стороны. Вот если кто-то сфотографирует со стороны, может легко выглядеть, как будто он ее обнимает своей рукой. Нехорошо, неприемлемо, некрасиво. Потом идет страннолюбие, такое качество. Немножко хотел тоже задержаться на этом. Да. Ну, мы не будем сейчас вдаваться как бы в слово, значение этого слова, а в самом простом значении этого слова, то есть как гостеприимство посмотрим. Братья, я думаю, что при выборе, при рассмотрении кандидатур на это тоже надо обращать внимание. Вот тот брат, о котором, ну, начались какие-то рассуждения, может быть, в братском совете или нет, отличается ли он гостеприимством, с радостью ли эта семья принимает в свой дом гостей, когда молодежное общение, братское, курсы какие-то, принимают ли они гостей, когда... Вот, если этого нет, мне вот очень понравилось, тоже здесь уже это звучала мысль, да, вопрос на диакона там где-то начал рассматриваться, а сестра, бабушка, пожилая сестра встала и говорит, он, что было сказано, не гостеприимный же, да? Кто, Александр, ты об этом говорил или нет? Как? Ну, по-моему, было так сказано, не гостеприимный и всегда нерадостный. Вот так было сказано, да? То есть негостеприимный и нерадостный. От служителя требуется, чтобы у служителя это качество было гостеприимство. Братья, вот, ну, я так это тоже замечал, и иногда немножко удивляюсь этому. Ну, часто вот приходится бывать. И в некоторых местах я знаю, что если я в этот город, в эту церковь попаду, то там, скорее всего, я буду ночевать в доме у пресвитера церкви. И в то же время есть некоторые церкви, вот в нашем американском объединении, есть некоторые церкви в некоторых городах, где я бывал уже и не один раз, но я не знаю, где живет пресвитер, я не знаю его дома, и я в доме у него не ночевал. Есть пресвитера, которые всегда гостей направляют куда-то, к кому-то. Я понимаю, что могут сложиться в какое-то время какие-то обстоятельства, ремонт, может быть, дома затеяли. Но если это один раз, ну, через год приедешь туда, ну, наверное, же ремонт уже должен был закончиться. Ну, а вот что-то, или просто недостаток вот этого качества гостеприимства. То есть, братья, на это мы тоже должны обращать внимание. И если какое-то общение проходит, какой-то семинар, то мы в первую очередь... Служители церквей, мы в первую очередь должны там диакону или кто распределяет на ночлег, кому поручено сказать, что мы берем там, ну и сколько есть возможность. А если мы оказались, что живем в таких условиях, что нам гостей, ну как бы некуда принять, то нужно тоже, ну, подумать и что-то в жизни менять. А если я живу, может быть, сам в таких условиях, что вот только там для моей семьи, и пеймент, чтобы поменьше был, а для гостей у нас места нет, то это тоже неправильный подход, потому что Писание говорит. И я думаю, что для членов церкви, если вот, ну, распределяют, ко всем взяли, а кто-то может и поинтересоваться, у диакона спросит, а пресвитер наш берет гостей? Или, может быть, кто-то даже, ну, понаблюдает раз, другой, третий раз и скажет, а почему пресвитер наш никогда не берет гостей? Он что, так любит свою жену, боится, что ей там нагрузка дополнительная будет, что покормить кого-то придется? Или все понятно, да. Хорошо, поэтому, братья, страннолюбие, гостеприимство тоже очень важное, необходимое для служителя церкви. Следующее здесь идет, как я выписал, это способность учить, ну или как такое слово записано, учителен, должен быть учителен. И еще у меня здесь последние два записанных качества, это способность наставлять и способность обличать. Братья, я думаю, что на это тоже нужно обращать внимание, и когда мы избираем служителей, как его проповедь, назидательная, когда он проповедует, есть что послушать, есть тема, есть определенное содержание в его проповеди. Я помню, Семен Петрович как-то об одном брате, служителе об одном, сказал такую фразу, мне запомнилось, и это была очень такая, на мой взгляд, меткая характеристика. Этот брат вышел проповедовать, а Семен Петрович послушал, послушал, а потом говорит мне, вот хорошо таким братьям, у него незапоминающаяся проповедь. И это действительно так. Я ни одной его проповеди, я много раз слышал, как он проповедует, ну, больше 10 раз точно. Я ни одной проповеди не могу вспомнить. И Семен Петрович говорит, он может одну и ту же проповедь постоянно проповедовать, и никто не поймет, что он то же самое проповедует. Братья, у служителя проповедь должна быть, ну, достаточно яркой, запоминающейся, проповедь, которая имеет какое-то содержание, наполненность какую-то, несет назидание слушателям. То есть способность учить, и она должна быть здравой. Вере – это тоже такой момент, немножко мы уже где-то касались в этих курсах, что... Там вот если служитель встанет за кафедру и станет говорить, что земля, оказывается, земля плоская, или еще вот что-то подобное этому, то, ну, люди, послушавшие, вряд ли сделают вывод, что этот человек способен здраво рассуждать. Здесь тоже уже говорилось, не помню, или Александр, или это Борис, кто-то из них, кто о проповеди говорил, то говорили, что в проповеди не должно быть таких спорных, высказывать каких-то неоднозначных таких вопросов, которые иногда проповедники так делают с целью, ну, показать какую-то свою оригинальность, необычность какую-то. Вот у служителя ни в коем случае этого не должно. У него должно быть здравое учение, он должен утверждать истину, он должен преподавать истину преподавать, здравое учение преподавать, Пусть это не будет даже так, может быть, ярко, никто не удивится, что ой, что-то там такое новенькое, необычное. Тот же Семен Петрович не раз говорил, что новыми бывают только ереси. В христианстве новыми бывают только ереси. А все остальное – это уже многократно проповеданное и многократно слышанное. Ну, наверное, и 5 минут тоже вышли, да, Федор? Остается нам помолиться и пойти на перерыв.